Мы известны, если исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди исцеленные, очистенные всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Присаживайтесь, секундочку, отец Владимир. А вам открыть, да? Он сейчас придет, это как его, они там будут сейчас молиться. Хорошо, ладно, вы как преподавательская.
Да. Итак, в прошлый раз напомните, мы с вами Пасху прошли.
Нет, Лазарев в субботу. Вот мы.
Проснулись, мису прошли и дошли до Пасхи. Ага, все, здорово тогда. Мы с вами продолжаем наше занятие. То есть, что касается Светлого Христова Воскресения, то, конечно, можно говорить очень-очень много, потому что это один из самых ранних праздников, которые Церковь Христовой совершался. То есть вообще Церковь Христова, она знала изначально с апостольских времен три праздника. Первый из них, два из них были заимствованы из ветхозаветного календаря, но уже с новым наполнением. О Ветхом Завете, ветхозаветной литургической традиции было три наиглавнейших праздника. Это Пасха, Пятидесятница и Кущи. Да, и вот как раз Пасха и Пятидесятница были заимствованы и в новозаветную церковь, но уже с новым наполнением. То есть если для ветхозаветного человека Пасха это Песах, да, это в общем-то избавление от египетского рабства и спасение от смерти, потому что, конечно, еврейский народ, если бы остался в Египте, учитывая политику тогдашних фараонов, нацеленную на, по сути, геноцид еврейского народа, да, убийство младенцев, мы вспоминаем, да, вот это все, то, конечно, скорее всего, этот народ бы просто-напросто погиб бы. Но, милостью Божией, вот Господь воздвиг Моисея, да, и под его опытным, мудрым и богодохновенным руководством израильский народ был спасен, да, еще перешел чудесно через Красное море, да, Черное по-славянски. И уже для новозаветного человека, для христианина, конечно, это будет избавление не от египетского рабства, а Пасха для нас это избавление от самого страшного рабства, которое имеет человек, от рабства греха, смерти и дьявола, да? То есть, подобно тому, как евреи кровью пасхального агнца, да, вот, помазывали свои косяки, вот мы вспоминали это, когда говорили о четверговом огне, да, и тем самым ангел смерти прошел мимо них, и отсюда Песах, прохождение мимо, да, то для новозаветного христианина, вот тот агнец, он уже не просто жертвенное животное, а это агнец особый, это уже для нас, это агнец Христос. Помните, еще Иоанн Предтеча, вспоминая пророчество Исаии, указывал на Господа, который пришел однажды к нему на Иордан, и сказал своим ученикам такие слова, что это агнец, берущий на себя грехи мира. И действительно, для христианина кровь Христа, да, послужила именно таким же защитительным, оградительным, имела свойством, что и кровь ветхозаветного агнца, но если та избавляла от какой-то временной погибели, от какой-то временного рабства, которое ограничивалось этой земной жизнью, да, ну, конкретные исторические обстоятельства, да, рабство египетское, да, то кровь Христова, да, она избавляет человека от рабства вечного. Она дает человеку, по сути, свободу жизни с Богом и вместе с тем открывает царство благодати Божией, которое было закрыто грехопадением человеческим. Но если переходить от догматики к литургике, все-таки у нас не догматика, и о значении воскресения Христова можно очень много говорить, а вот к литургике, то надо сказать, что это вообще самый первый, из трех первых праздников христианской общины. То есть Пасха, Пятидесятница и еще Воскресный день. То есть уже в книге Деяний, в следующем году, Бог даст, мы будем изучать книгу Деяний, вот там будет, мы будем видеть упоминание о том, что христиане собирались первый день недели, это день уже воскресный, да, Кириаки, день Господень. И то есть вот эти три праздника, они были к ключевыми. Ну, естественно, воскресный день каждую седмицу повторялся, а вот Пасха Пятидесятница в свое время. Но надо сказать, что в Древней Церкви сама Пасха, она воспринималась двояко. То есть я не знаю, скажу ли я новости, или же уже отец Леонид, он на истории церкви. У вас есть история церкви?
Нет, да? Еще.
А, ну, значит, на следующий год будет. Древние христиане, они как бы праздновали две Пасхи. Была Пасха Крестная и Пасха Воскресная. Да, и вот Пасха Крестная, это, по сути, Великая Пятница, это тот день, когда мы вспоминаем страдания Спасителя. Кстати, более того, вот само по себе слово Пасха, как я уже сказал, с еврейского, это прохождение мимо, и это спокойно вот вписывается и в наше христианское восприятие этого праздника, да, то есть смерть проходит мимо, но там смерть временная, здесь смерть вечная. То для части христиан Пасха была воспринимаема как производная от слова «пасхейм». А это греческое слово, которое дословно переводится как «страдание». Да, мы с вами говорили «пассия», «страдать». Да, то есть отсюда это говорят, вот это моя пассия. Да, то есть, или что вот это то особое, из-за которой я страдаю, да, воздыхаю. Или, например, мы говорим «пассия» — это служба страдания у Спасителя. Так что вот и часть христиан, она вот делала акцент именно на праздновании Пасхи Крестной. Ну, в частности, были малоазийские христиане, для которых Пасха Крестная была ключевой. Ну, и они ее даже праздновали вместе с иудеями, да, 14-го Ниссана. Ну, а была другая традиция, римская традиция, которая при почтении к Пасхе Крестной все-таки праздновала Пасху Воскресную, да, то есть первый воскресный день. С течением времени, а именно на Первом Вселенском соборе в 325 году был положен конец этому спору, то есть какая Пасха все-таки ключевая, то есть крестная или воскресная, и было решено, что вот, ну, ключевое все-таки событие, хотя понятно, что Пасха крестная это тоже это день один из ключевых, потому что ведь Господь и своей смертью победил смерть, да, уже воскресение это как такое, как уже последующее событие, это как доказательство его божества. Но как бы вот в момент нашего искупления ключевая именно ее точка, апогея, это все-таки Голгофа. Но как бы то ни было, все-таки учитывая, что воскресение Христово, как сказал апостол Павел, это основание нашей веры, он говорил, что вот если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша, тщетна и проповедь наша. То есть, потому что если бы Христос не воскрес, то это значило то, что он один из простых, обыкновенных людей-проповедников, которые наподобие ветхозаветных пророков приходили, предвозвещали волю Божию, ну и далее умирали, погибали и все, не воскресали. Вот, а Христос воскрес, это важно. И даже есть такая проповедь святителя Филарета Дроздова, митрополита московского, на проповедь на День Святого Престола Воскресения, он говорит, вот если пересказать Евангелие, ну вот и сказать то, что в чем суть вашей веры, то можно два слова сказать и все понять. Христос воскресе, да, вот это ключевые слова. То есть, как бы с 325 года, то есть с даты Первого Вселенского Собора, именно на нем рассмотрели, был рассмотрен вопрос со времени празднования Пасхи, потому что понятно, что вот эти две традиции, малоазийская и римская, они, ну, несколько нарушали общее единство литургическое, да, потому что кто-то говорил, вот это главное, а другой говорит, да нет, вот другое главное. Восторжествовала римская традиция, и действительно для нас сейчас Пасха воскресная, это, ну, по сути, есть в нашем сознании Пасха. Хотя, к сожалению, зачастую даже у людей, которые себя считают воцерковленными, Великая Пятница, она как-то проходит, даже некоторые не ходят в храм. Говорят, ой, там зачем? Там на Пасху скажу. Хотя, опять же, надо сказать, что этот день тоже один из ключевых, и в древности это тоже была Пасха. Вот. И пасхальное богослужение, конечно, оно выделяется сугубо, оно выделяется особо, потому что оно все торжественно, светло, радостно. Оно наполнено многочисленными кождениями, обилием света, светлыми ризами. Там, вот, постоянной динамикой, да, вот это вот передвижение духовенства, эти восклицания Христос воскресе, ритмичное пение хора, это все напоминает о торжестве, это все напоминает о радости. Но вообще само по себе пасхальная служба, она начинается еще чуть раньше, чем наступает непосредственно полночь. Перед ней совершается перед пасхальной службой, мы с вами говорили, пасхальная полуночница. И во время нее плащаница, которая до этого лежала в храме, она уносится и полагается на престол плащаница Спасителя. И будет она там пребывать аж до Вознесения. То есть память о том, что Господь после своего воскресения 40 дней еще был на этой земле. Да, ну ходил, являлся ученикам и так далее. А уже непосредственно где-то за минут 10 перед наступлением полночи, ну как, полночь традиционно мы совершаем, начало пасхального богослужения, совершается крестный ход в память о тех женах мироносиц, которые зело рано, да, пошли к гробу, чтобы умастить тело их возлюбленного учителя благовония. И вот, значит, этот крестный ход, он совершается под пение такой замечательной, умилительной стихиры воскресения Твоего Христе Спаси. Ангели поют на небеси, и нас на земле с подобием чистым сердцем тебе славите. То есть до Пасхи осталось чуть больше недели. Так что вот скоро мы это все, Бог даст, с вами еще раз переживем. Надеемся на милость Божию, что в этом году нашу Пасху ничто и никто не омрачит. После вот этого крестного хода, вот обойдя весь храм, где-то уже к полуночи он останавливается перед закрытыми дверями храма, как знак того, что гроб был закрыт, но в какой-то момент, вот уже после того, как начинается, непосредственно еще на улице начинается вот это пасхальное богослужение, да, там поется, начинается оно с начального возгласа «Слава святей», и потом в большом количестве начинается повторяться пасхальный тропа. Его сначала поет духовенство, потом его подхватывает хор, и вот эта вот процессия, вот пение этого пасхального тропаря, она заходит в храм и начинается светлое пасхальное заутренне. То есть, по сути, это тоже утреннее, но она называется заутреннее, потому что совершается зело рано. Обычно у нас с вами утреннее, но совершается максимум самое раннее утреннее, вот на Афоне, например, в 4 утра, а это в 12. Да, то есть это за утреннее, то есть еще прежде утра, то есть вот еще вот утро не наступило, но мы уже предваряем эту пасхальную радость, которая связана с его ранним утренним подъемом. И чем она характеризуется? Ну вот вообще, какие общие особенности пасхального богослужения? О них я уже в целом сказал, но скажу еще раз, не поленюсь. Первое, это что пасхальное богослужение очень динамично. Вот если постовое богослужение, оно достаточно статично, то есть по большей части мы видим закрытые царские врата, количество священнодействий минимальное, то есть священник появляется лишь там, чтобы молитву Хлева Сирина почитать, да, там на амвоне, диакон тоже редкий гость, да, то есть все в основном там чтец что-то читает, все полумрак, ничего не слышно, холодно, голодно. Ну, то есть, и это, говорит, правильно, потому что, ну, как бы, вот это создает соответствующую атмосферу, такую скорбно-покаянную. То уже пасхальное богослужение, оно полная противоположность Великопосту. Ну, во-первых, если в Великопостном богослужении количество священнодействий минимально, да, вот динамичность за счет чего придает, если количество священнодействий минимально, то в пасхальном богослужении этих священнодействий становится больше, чем обычно, даже в обычном. То есть специально, искусственно увеличивается количество каждений. Ну вот, например, вот этой на светлой пасхальной заутренне каждение совершается после каждой песни канона. То есть вообще на каждой песне канона каждение. То есть вот во время канона 9 каждений. Ну вот точнее не 9, 8 у нас официально 9 песней, но вторая отсутствует. То есть 8 каждений. Причем вы представляете, это вот как, все динамично, там же хор очень быстро поет, да? То есть это вот все динамично, еще священник не только успевает покорить алтарь, иконостас, народ, но он еще и успевает с народом похристосоваться, да? То есть это вот, это всегда такая какая-то особая динамичность это придает. Это первое, то есть смотрите, увеличивается количество их дней, увеличивается количество каждений. Их дня, кстати, тоже по каждой песне канона. Обычно у нас каждение накануне был только по восьмой песне канона, а Ектении по 3, 6 и 9. А тут, обратите внимание, по каждой песне. То есть динамичность достигается за счет того, что появляются, что умножаются некоторые элементы, стандартные элементы, как Ектении, малое и хождение, они увеличиваются вне разы, несколько раз. Вот. Потом смотрите, это первое. Во-вторых, это, вот такая особенность пасхального богослужения, это то, что начиная вот с пасхальной вот этой службы, вот ночной, и вплоть до конца всей Светлой Седмицы, то есть Седмицы после Пасхи, у нас царские врата будут открыты. Вот Великим постом, чтобы у нас открыты были царские врата, это целая история надо, это надо, чтобы литургия прежде чем на дорогу была, и то там вынесли, занесли, закрыли. Что-то сделали, сразу закрыли. То есть там они минимальное количество открыты, либо вообще просто закрыты. Вот рядовая или капустная служба не предполагает открытие царских врат.
О, отец Владимир, да, пока не забыл, на литургии прежде освященных даров там вот завеса на половину.
На половину, это как знак того, что литургия неполная.
Угу.
Поэтому на половину. Это после Великого входа они завергли. Вот, значит, а тут обратите внимание, что царские врата открыты. И дьякон будет выходить на Ектении не как обычно, вот там, через боковые, да, а через царские врата, что тоже создает тоже такое имя торжественности, потому что обычно через царские врата вот это, ну, что-то торжественное совершает. Там, например, вход на литургии, там, потом до малых, вход великий, там, или на парилей, вот через царские врата, как бы через боковые, лишний раз ими не пользовались, а тут все через них. Ну, тут это важно, как, знаете, царские врата ведь собой символизируют двери райские, да, как алтарь, как горний небесный мир, то есть, а мы поем Пасха, двери райские нам утверждающие. Потом, что мы еще видим на пасхальном богослужении? Мы видим, что обилие света. Вот Великим постом мы видели пощение глаз. Полумрак, ничего не видно, как бы вот это так и должно быть. А здесь, обратите внимание, все включается. Причем более того, что все включается, для того, чтобы света было больше, руки священнослужителей даются дополнительные светильники. Диакон все свои тени говорит со свечой диаконской в руках, а священнику дается такой вот, помните, трисвечник такой пасхальный. То есть это тоже, это важно, потому что чем больше света, тем больше радости, потому что это у нас обычно самые торжественные. Только не оставляйте открытый, хорошо? Обещаете? Да, смотрите. Все иконы пред нами, я же свидетель, да. Да. Вот. Значит, просто студенты там такого, такие персонажи что-то делают. Там. Да, вот, да, забирайте. Вот, значит, что еще? То есть свет. Потом обратите внимание, обилие пения. Все на пасхальном богослужении поется. И даже пасхальные часы, то есть часы, это то, что обычно читается, а в Пасхе они поют. Все поют. Вот. Да. Ждал, говорю, идите, откройте, только не оставляйте открыть. Школа смирения, да. Вот. Так что это тоже важно. Потом смотрите, что еще вот на пасхальной службе такое вот особое, что вот помимо обилия пения. Это светлые, помните, Великим постом у нас было темное цветооблачение. Здесь наоборот, светлые цветооблачения. Еще начиная с Великой Субботы мы с вами переоблачились в белое. На самом деле это связано не столько с Пасхой, сколько с тем, что на Пасху раньше крестили, а крестим, ну, крещаемые, они в белых одеждах были, да? То есть раньше в Великую Субботу перед Пасхой тоже совершалось крестильное крещение оглашенных, и поэтому вот не удивляйтесь, что там переоблачение вот такое совершалось. А почему именно в красных облачениях? Кстати, в древности вот всю Пасху, потому что еще крестили и в саму пасхальную ночь, и на Светлой Седмице. И поэтому, и, кстати, интересно, что и на саму пасхальную ночь, и на Великую Субботу, и на все дни Светлой Седмицы у нас вместо Пресвятого поется и лица у Христа крестистися. То есть, ну, что еще раз свидетельствует, что такие крещения были.
Луч закрой здесь. Какое-то движение.
Искушение.
Динамичность. Они Пасху устраивают раньше времени. Да. Вот. Значит, а раньше я в прошлом году, когда преподавал, вот как я курсы начинаю преподавать, они все начинают убираться. И там вот такие, как вот громыхать этим там, там йога с бедрами, там что-то падает, какие-то тряпки.
Это вы хорошо вещаете, отец Владимир.
А?
Вы хорошо говорите,
просто да?
Все хотят послушать.
Не знаю, не знаю. Либо все хотят этому воспрепятствовать. Да. Вот, значит, что? Потом тоже важная особенность великопостного... А, про красный. Почему красным стали служить? На самом деле, это практика только славянских церквей. Вот, кстати, греки, они на Пасху могут служить любого цвета. Синий, желтый, красный, фиолетовый, какой угодно. Да, главное, чтобы торжественно праздничать. У греков, у них такой подход, что чем пестрее вот служба, тем праздничнее. Ну и действительно, как бы, ну, разноцветность, она придает какое-то торжество. А, и, кстати, интересно, что в русской церкви тоже в некоторых храмах есть такая традиция, что на пасхальном каноне священник совершает каждый день в разных цветах облачения. Да? Например, на первой песне там, в белом, на второй в там, синем, на третьей там, в красном, потом еще в каком. Ну, то есть вот чередуется. Ну, только в черном не облачаются, а остальные совершают. Но это, так скажу, что это только возможно там, где священников много. Потому что канон очень динамичный, ты не успеваешь переоблачаться. Да, поэтому просто вот там, пока один ходит, другой облачается. Ну, то есть вот, когда два плюс. Вот тогда это возможно. На самом деле, я такое объяснение вот этой практики читал, что часто, например, какие-то благодетели еще до революции дарили облачение с просьбой, чтобы священник впервые в них появился на Пасху, как бы, ну, как самый главный праздник церковного года, и так как их много было, вот как священник такой показ устраивал. Но это интересное предположение, но я думаю, что это, скорее всего, не с этим связано, но вот именно с этой, с восточной такой вот традицией, вот как-то вот пестрость богослужения придавать. А красный почему? Потому что красный, как вы знаете, как красный переводится?
Красивый.
Красивый, да, красная площадь. Да, она была красной даже тогда, когда Кремль был белокаменный. Вот так вот, потому что красивая площадь. И красный цвет действительно красивый. Самый красивый цвет, ну, с точки зрения так большинства. Но это вообще цвет еще благородства. Да, вот эти, помните, порфирородные особы, да, вот у них красный плащ и так далее. То есть, действительно. Ну и, конечно, можно, там кто-то вспоминает красное пасхальное яйцо. Да, но я думаю, что это не с этим связано. Просто как самый красивый цвет, он был избран как для... самый радостный, такой достойный, яркий для пасхального богослужения как главного. Это оно, а с другой стороны, Пасха это праздник, когда Христос своей кровью нам даровал жизнь. Ну и тоже цвет крови красный, отчасти. Вот можно и так богословски это развернуть. Вот, значит, это что касается облачения. Так, про врата сказал это. Потом что? Вот тоже противоположность, полная противоположность Великому Посту. Что начиная с Пасхи мы уже колено не преклоняем аж до Пятидесятницы. И вот если Великим Постом мы делали многочисленное коленопреклонение, то уже все. С ними мы заканчиваем. Потому что все, Христос воскрес, мы пребываем в этом радости ликования, оно несколько несовместимо с глубоким покаянием и скорбью греха. Это не значит, что мы в пасхальный период с вами не будем приступать к исповеди, это значит просто то, что в первую очередь наши молитвы будут устремлены именно для словословия воскресшего Творца, а не на покаянную тематику. Вот. Значит, что еще надо сказать про пасхальное богослужение? Что вот издревле оно сопровождается вот этим апостольским приветствием «Христос воскресе, воистину воскресе». За пасхальное богослужение, вот тоже, вот помните, когда мы говорили про великопостное богослужение, мы с вами говорили, что там молитвы Ефрема Сиринова, везде, где можно стучить. Здесь на пасхальном таким песнопением, которое является знаменем Пасхи, является пасхальный тропа. Он звучит не только в общественном богослужении, но и в частном. Например, наши домашние молитвословы перед едой, а не перед занятиями, вот, которые мы ведем, это как раз троекратное исполнение пасхального тропаря. Да? А вместо после еды, да, вместо благодарения Христе Божьей, наш обычно поется пасхальный задостойник. Да? Ангелов пияши и святися, святися. Кстати, интересно, что вот это пасхальное богослужение, вот, оно совершается всю Светлую Седмицу. То есть, по сути, та служба, которая совершается пасхальной ночью, она будет несколько адаптированным чуть-чуть таким подкорректированном варианте совершаться и каждый день Светлой Седмицы. Интересно, что каждый день Светлой Седмицы тоже будет вот так вот пасхальное торжество, царские врата открыты, и будет крестный ход. Только если ночью крестный ход совершался перед службой, то здесь он будет после литургии. Тоже один из таких важных элементов именно ночной пасхальной службы, исключительно ночной, это то, что на Пасху у нас Евангелие во многих храмах читается на разных языках. Ну, традиционный, такой минимум традиционный, это язык греческий, да, как язык оригинала Нового Завета, где-то еще латинский добавляется, ну, естественно, церковно-славянский, ну, иногда это еще и какой-нибудь такой, например, английский, там, ну, на разных языках, почему, чтобы указать, что весть о воскресении Христовом, она прошла по всей, да, вселенной, то есть всех привлекает, и причем это Евангелие читается на Пасху лицом к народу, да, ну, как то, что как апостолы проповедовали воскресшего Христа всем. Надо сказать, что вот в конце вот этой ночной пасхальной службы будет освящаться артос. Артос греческого переводится как хлеб. Дело в том, что и появление вот этого хлеба, оно очень интересно. И если вы посмотрите книжки про артос, так же, прошу, там всегда написано одно и то же. Человек должен скушать артос тогда, когда ему не здоровится, когда ему плохо и... Короче, все, все беспросветно и неопределенно.
Это в конце пасхальной службы, да, ночной?
Да, это в конце ночной пасхальной службы. Почему? Да потому что в древности, вот почему именно вот во время скорби надо кушать этот хлеб. И вот он здесь освящается, причем всю седмицу он участвует в богослужении, его носят на крестные хода, а в конце седмицы его в субботу разрезают, дают верующим. Зачем это все нужно? Все очень просто. Дело в том, что это древняя традиция, восходящая к апостольским временам. В Иудее того времени была такая традиция, что во время трапезы не всю пищу используют на трапезе, а что-то оставлять, чтобы если придет какой-то путник, ну вот, ну, чтобы с ним разделить, ну как бы как для милостыни. Ну а апостолы, они вот ну, памятуют, что Господь всегда рядом с ними и так далее, они как бы в память о нем полагали на то место, где он сидел, ну, обычно за столом в угла хлеб, который, если не приходил какой-то путник, они разламывали и разделяли между собой. Ну, кстати, интересно, что то есть хлеб как знак видимого присутствия невидимого человека, ну, он вошел в наш с вами обычный заупокойный ритуал, когда
стаканы.
Человека нет, ему стакан водки и хлеб. То есть это на самом деле адаптированная вот эта вот древняя традиция. Хотя сейчас мало кто задумывается. Но это действительно вот именно так. И почему именно его во время скорби и искушения, это как бы напоминание о воскресшем Христе, что Христос воскрес. И вот этот артос, который часто в пасхальном богослужении, как знак того, что воскресение Христово действенно. И вот когда человек его вкушает, уже когда Пасха пошла, там, он как бы снова вспоминает о вот этой пасхальной радости, о том, что Христос воскрес, и смерти больше нет, и все эти скорби – это тьфу, и все. И по сравнению с вечностью – это ничего. Ну, то есть это такое для человека великое укрепление. Вот. Значит, как я уже сказал, вся Светлая Седмица – это такой период торжественный, праздничный, радостный. Кстати, интересно, что вместо утренних и вечерних молитв мы всю Светлую Седмицу мы совершаем часы Святой Пасхи. И причем интересно, что Светлая Седмица, она также является периодом сплошным, то есть мы не постимся по среду и пятницу. Возникает вопрос, как причащаться на Светлой Седмице, ну вот тут вот можно прибегнуть к практике японских монастырей, что, например, если человек на следующий день собирается причащаться, то он накануне в обед он скушает все, что дают, скоромное это, а вечером он ну, как бы не вкушает скоромное. То есть просто накануне перед причастием ужин сделать такой легкий постный. Да, то есть таким образом и соблюсти запрет на пост и вместе с тем как бы не вкусить той пищи, которая может привести к разжению плоти и каким-то неудобным последствиям этого. Вот. Значит, это что касается, кстати, правила по святому причащению на Пасху, то оно Немножко видоизменяется, потому что вместо трех каноника читается канон Пасхи. В этом большой плюс. Но при этом последование ко святому причащению, оно сохраняется. И причем, кстати, интересно, что начиная с пасхальной службы и вплоть до отдания Пасхи, то есть до 39-го дня по Пасхе, у нас с вами все домашние, церковные молитвословия предваряются пением или чтением пасхального тропаря. Вот такая особенность. Более того, хочу сказать, что вот особенности Светлой Седмицы, что у нас на Светлой Седмице есть два праздника, которые посвящены Божьей Матери. И оба эти праздника имеют афонское происхождение. Первый – это во вторник Светлой Седмицы у нас совершается празднование в честь Иверской иконы Божьей Матери. Но это празднование, оно так особо на службу мало влияет, да? А вот второе празднование, оно более так вот на службу влияет. Это второе, это пятница Светлой Седмицы, это празднование в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник.
А первое Иверское, да?
Первое Иверское во вторник, а потом живоносный источник. Филипп, не копайтесь в телефоне. Да. Вот, а то Пасху проспите. Да, да, да. Нет, все, всякое ныне житейское отложим по печенье. Да. Вот. Значит, это второе, это живоносный источник. И после литургии в этот день освящается вода. Ну, кстати, почему на Светлой Седмице вот такие празднования в честь Божьей Матери? Ну, как я уже сказал, это афонская традиция, ведь афониты, они, ну, особо чествуют Божью Матерь, как и игуменью горы Афонской. У них, кстати, вообще начинают на Светлой Седмице, вот начиная с Пасхи, там начинается такая череда крестных ходов с различными иконами Божьей Матери, из один монастырь в другой, то есть там интересные вещи. Я многогрешный даже сподобился в один год побывать на Светлой Седмице, на Святой горе Афон. Это было великое утешение, и вот действительно я поучаствовал в этих крестных ходах, причем эти крестные хода, это очень такое воодушевляющее, то есть вот идет такая огромная, там штук паломников на Светлой Седмице, вот это просто такое шествие. И причем везде, в какой монастырь не приходят, их встречают, там явство, вино стоит, то есть какие-то там сыр, там яйца, то есть там, ну вот так и все прямо. Это там пока вот по этому крестному ходу походишь, уже действительно, да, праздник он... Он просто какой-то запредельный формат. Но нет, на самом деле интересная традиция. Ну, понятно, что там на самом деле это вина, вот совсем чуть-чуть, то есть там такие дозированные мерки, то есть так, что даже если ты вот все пройдешь, все-таки духовная радость, она превзойдет какие-то физические ощущения. Так что поэтому не думайте, что там это. Да, очень духовно. Я великое утешение испытал. Да, вот. Сейчас с радостью вспомню. То есть это афонские, к тому же еще надо сказать, почему именно Светлая Седмица в честь Божьей Матери, потому что, согласно преданию, Божья Матерь первая узнала воскресение Христа. То есть из Евангелия мы об этом не узнаем, но действительно образ Божьей Матери, Евангелие, он как бы вот немножко, вот он где-то там сокрыт за занавесом, да, она появляется очень редко и, появившись, быстро уходит как бы за занавес, да, то есть по своему смирению. Но при этом вот считается, что вот первым, кто узнал, это было воскресенье, это был Божья Матерь. Ну и поэтому, как у нас это седмица тоже в честь нее дважды торжества. Опять же, Пасха открывает вторую часть периода пения Триодия. Если до этого у нас был Триодий постное, то начиная с Пасхи у нас с вами начинает использоваться Триодий цветная. И, как мы с вами говорили, каждый воскресный день Триодия, как постный, так и цветной, он имеет свое посвящение. Поэтому сейчас я кратко скажу о тех посвящениях, которые имеют те воскресения после Светлого Христова воскресения происходящие. Так, что мне сделать, чтобы вот это... Так, что из этого рисует? Ну, это даже похоже на новые... Ну что-то новое вряд ли бы сюда кто-то положил, да? Уже даже страшно.
Возьмите Пасху.
Да, вот как раз Пасха. Вот я напишу ХВ, то есть это день Светлого Христова воскресенья. Значит, первое, вот это Светлая Седмица. Первое воскресенье после Пасхи, ну оно получается второе, потому что как бы считается первая неделя, это неделя Пасхи. То есть первое это Пасха, мы отчет от Пасхи. Поэтому как бы вторая неделя по Пасхе, я напишу вторая неделя. Неделя. Называется антипасха. Я скажу, что это такое. Люди всегда страшатся, когда антипасха, там вспоминают антихриста, думают, Значит, третья неделя. Это Жун Мироносец. Так, значит, четвертая неделя. Неделя — это неделя по Пасхе. Неделя по Пасхе они называются, да? Это о расслабленном. Пятая неделя. О самарянине. Ну, то есть, если перевести на русский, это славянский, это значит о самарянке. О самарянине. Шестая неделя — о слепом. Шестая неделя — о слепом. Дальше, значит, у нас идет вот здесь вот в среду шестой седмицы, напишу, среда. Среда. Это отдание Пасхи. Ну, то есть вот так вот получается. Вот этот период он занимает 39 дней. Потому что уже следующий день, четверг, это Вознесение Господне, да? Могу тоже написать. Сейчас. Пишу. Вознесение. Вознесение Господне. Значит, это вот 39 дней, а Вознесение — это 40-й день. Обратите внимание, по празднику Пасхи самое большое — 39 дней. То есть у нас обычно 20-й праздник, у них максимальный по празднику 8 дней. Здесь 39, это еще раз свидетельствует о том, насколько Пасха все превосходит. Что касается этих недель. Но я хочу сказать, что первые две там, определенные памяти, я сейчас о них скажу, а последующие, они названы, три недели, они названы по тому евангельскому чтению из Евангелия Иоанна, который будет читаться в этот воскресный день. На самом деле мы с вами говорили, что подготовительная неделя Великого Поста тоже названа по евангельскому чтению. То есть там это о исцелении расслабленного, это исцеление слепого, и то есть о расслабленном, о самарянке, помните, самарянка беседа Спасителя была, и исцеление слепого. Значит, а вот эти вот две, вот про них отдельно сказать, что он... неделя антипасхи. Дело в том, что вот эта вот приставка анти, она не только вот может переводиться на русский как против, ну, например, антихрист, да, антидот какой-нибудь, антистресс, ну и так далее, антиперспирант. Вот. А еще и может переводиться как напротив. Напротив, да, то есть, и вот в данном случае это переводится как напротив Пасхи, то есть неделя антипасха — это тот воскресный день, который находится напротив Пасхи по ту сторону Светлой Седмицы. Мы с вами говорили, что вся Светлая Седмица — это как продолжение пасхального торжества, да, одного праздника. То есть, по сути, каждый день Светлой Седмицы пасхальная служба будет воспроизводиться, да, вплоть даже до крестного хода. И поэтому как бы антипасха — это то, что с другой стороны обрамляет вот это пасхальное торжество, как бы ставит конец вот этому такому единому циклу пасхального, такого насыщенного пасхального богослужения. Понятно, что пасхальные элементы, как я уже сказал, они с нами аж до отдания Пасхи будут продолжаться еще вот весь этот период, но уже просто такая вот служба, когда пасхальная... вот прямо торжество, оно будет полностью воспроизводиться, это только на отдание будет. То есть вот по сути на отдание Пасхи мы службу служим так же, как на Светлой Седмице. Но весь вот этот период пасхальные элементы будут, ну, все-таки в таком достаточно ограниченном количестве здесь пребывать. Потому что, ну, человеку не полезно, вот, ну, постоянно, вот, представьте, если бы 39 дней у нас была пасхальная служба, то мы бы пресытились этим пасхальным торжеством, да? Хотя в некоторых монастырях, по-моему, в том числе и в греческом, есть такая традиция, когда по воскресным вечерам они служат пасхальную утреннюю. Ну, вот, ну, я думаю, раз в неделю, в воскресенье, это, конечно, в общем-то, можно. А вот каждый день, конечно, все-таки это будет, наверное, немножко насыщен. То есть антипасха – это день, который по ту сторону от Пасхи. Кстати, интересно, что он еще называется Фомино воскресенье, потому что в этот день мы вспоминаем уверение Фомы. Помните, Фома не был в день воскресный с учениками, когда Господь явился ученикам. Да? И потом через неделю Господь явился ученикам уже тогда, когда с ними был Фома. А до этого Фома уже успел показать свое маловерие, потому что он сказал ученикам, они там скажут, мы видели Господа, он говорит, я не поверю, пока вот не увижу раны от гвоздей, язвы, поэтому все, ничего. Нет. А и тут он явился. Да, вот, то есть поэтому называется Фомино воскресенье. Кстати, интересно, что Фомино, Филипп, не спите сюда. Ага, да, все. Фомино воскресенье, оно еще называется в народе Красная Горка. Почему, не знаю, надо спрашивать у народа. Но на самом деле объяснение очень интересное я нашел в интернете. Красная Горка потому, что с этого дня можно жениться. Где логика? Вот, ну, как бы то ни было, горка так, горка. Но действительно, иногда враг это как, вот, как с горы спускаться. Опасной, пологой.
Да. Венчание совершает только для императоров, а для мирян-то можно и подальше.
Да, ну не знаю. Вот, смотрите, ну то есть так как действительно это первый день, когда после периода Великого Поста, Страстной и Светлых Седмиц у нас можно совершать венчание, то действительно в этот день обычно вот многочисленные пары, они вот свой семейный союз благословляют в церкви. Значит, следующая, третья неделя, жен мироносец, вот это вспоминаются те мужественные женщины, которые ничего не боясь, ничего не страшась, вот глубокой ночью пришли, как, ну точнее взяло раны, как только начало светать, когда закончился субботний покой, пришли ко гробу Спасителя. Причем действительно их любовь к Спасителю была велика, что их не страшила ни стража, которая была установлена при гробе, да и даже не размеры камня. Хотя они уже подходя, они уже начали задумываться о том, что там вообще-то такой большой камень, никто бы нам его отвалил, но уже за них эту работу выполнил ангел, который отвалил камень из двери гроба. Ну, но вместе с ним обычно мы говорим, что здесь Джон Мироносец, но мы забываем, что в этот же день за богослужение вспоминаются два представителя мужеского пола. Да, то есть даже некоторые говорят, вот это православный женский день. Но там все-таки это еще и православный мужской день. Потому что там вспоминаются Иосиф и Никодим. То есть Иосиф Аримафийский и Никодим, которые были тайные ученики Спасителя, которым было есть что терять. Вот жены мироносицы при всей своей любви к Спасителю, они не являлись субъектами гражданского права, ну как женщины, и поэтому максимум, что они могли сделать, это пригрозить, сказать, идите отсюда, мы вас, если увидим, еще там палками отлупим. Да, а вот именно что касается Иосифа и Никодима, то вот их исповедание Христа и то, что вот Иосиф свой гроб, да, который для него был высечен, там недалеко в скале отдал. То есть это для них вот это такое сочувствие распятому Иисусу из Назарета, как считали иудейские старейшины, что это могло быть воспринято, ну, сами понимаете, не сказать, что неверно, а как раз именно правильно воспринято, что они сочувствовали Христу, и они могли лишиться своего начальственного и уважаемого положения. Да, и они все равно, вот, да, как бы, на это пошли. Кстати, по преданию, один другой мученически закончил свою жизнь в результате. Как бы то ни было, так как жен мироносец больше, да, то они взяли количество, и этот день называется жен мироносец. Как я уже сказал, последние три воскресных дня это расслабленном, самарянин и слепом, они так названы по читаемому евангельскому чтению, причем интересно, что все эти Евангелия от Иоанна, потому что весь пасхальный период читается Евангелие от Иоанна, и это не случайно. Дело в том, что с Пасхина читается родовая вычетка Евангелия, а вот в богослуженном плане первым Евангелием является Евангелие от Иоанна. То есть вот у нас Евангелие от Иоанна обычно в конце, в таких синодальных изданиях, а вот именно в богослуженном плане это первое Евангелие. И поэтому именно с него, помните, там на ночной службе читается первое зачало Евангелия от Иоанна, и потом пошло-поехало. И отдание Пасхи, это последний день, когда вся пасхальная служба воспроизводится, также с обилием света, пение, торжества и ликования. Но надо сказать, что на весь этот пасхальный период он имеет еще и несколько, по крайней мере, такой один, я могу сказать, но еще 9 мая туда попадает, такой второй тоже день, такой скорбный несколько, два таких, с 9 мая два таких скорбных дня. Первое, опять же, он и радостно скорбные дни. Первый день это на второй седмице после Пасхи, у нас с вами во вторник, будет вторник, Радоница. Радоница. Вот что такое Радоница? Смотрите, если Антипасха – это день, когда впервые можно совершать венчание, то Радоница – это вторник. Второй седмицы по Пасхе – это тот день, когда впервые после достаточно длительного перерыва мы можем совершить заупокойное, такое полноценное заупокойное поминовение усопших, потому что период светлой страстной седмицы, там, сами понимаете, там все было настолько насыщено, и такие поминовения они просто были невозможны. А вот здесь вот во вторник оно совершается, но оно ограничивается тем, что и в понедельник вечером, и во вторник утром после службы совершаются панихиды. Еще где-то здесь обычно попадает 9 мая, на 9 мая тоже у нас совершается поминовение всех усопших воинов, которые пострадали на поле брани. То есть вот такие есть два заупокойных дня вот этого в целом светлого и праздничного периода. Вот это что хотел я сказать про пасхальный период. Есть ли какие-то вопросы? Тогда хорошо. Мы с вами как раз прощаемся на такой достаточно...
Дороданицыны.
Кстати.
10-го.
Где-то туда же мы... Да. Так что, теперь вы уже во все оружие вступаете в Страстную и Святую Седмицу. Дай Бог нам всем дожить в радости духовной здравия телесным. Крепости сил встретить Святого Христова Воскресенье, этой радостью пасхального ликования как-то насытиться, вдохновиться и далее мужественно и в крепости силы бодрости духа наше посильное течение совершать. Я билеты присылал, да? Как раз вы можете на эти замечательные дни на практике участвовать в богослужениях, это все вспомнить и освежить. Дайте помолиться.
Достойный есть такого истину, блажите Богородицу, преснопоженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величаем.